Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Мне сегодня выпала честь открыть нашу первую пасхальную встречу и честь представить нашего автора, протоиерея Александра Рябкова, который особенно не нуждается в представлениях нашим слушателям, потому что все знают, что отец Александр – постоянный участник программ «Пастырский час», программы «Неделя» и автор многочисленных циклов и отдельных программ, в том числе прекрасного цикла о Чехове, да, «Доктор Чехов ставит диагноз» и различных исторических и литературоведческих программ. И хочется сказать большое спасибо отцу Александру за то, что он находит время участвовать в работе нашего радио. Для нас это очень-очень важно и ценно, потому что это не только уникальные материалы. Вот, скажем, наверняка вы слышали передачи о Герцене, я каждый раз их слушаю и с огромным интересом. Это действительно абсолютно уникальный материал. Это просто, можно сказать, открытие лично отца Александра. И вот такая большая научная работа. Но это всегда, что очень важно для нашего радио, совершенно особый подход, такой настоящий христианский, сочувственный, мирный и очень радостный, полный такого настоящего христианского оптимизма. Это очень важно тоже для нашего радио, которое себя считает, и надеемся, что мы такими являемся, что наше радио миссионерское и просветительское. Так что огромное благодарность отцу Александру, и кроме того, это настоящий такой пасхальный наш священник, человек, который полон этого пасхального духа, поэтому мы его выбрали для нашей пасхальной встречи сегодня. Вот, отец Александр, спасибо вам большое. Я только хочу сказать, перед тем, как передать слово отцу Александру, что сегодня вот у нас такая новинка в нашем книжном магазине, это календарь. Сейчас уже апрель, но, тем не менее, еще 8 месяцев осталось до начала следующего года. И такая вот книжечка. Это два издания, которые сделала наша тоже очень хорошая и давнишняя автор Ольга Николаевна Волынкина. Наверняка вы знаете ее и любите. Она работает в библиотеке имени Ольги Бергольц и вот посвящает ей свои издания. Путеводитель по петербургским местам, адресам Ольги Бергольц и календарь, где собраны уникальные фотографии Ольги Бергольц и ее окружения. Там и Зощенко, и Ахматова, и многие другие. Так что вот обратите внимание. И только что вышел диск, новый диск, долгожданный. Это беседа отца Александра, нашего главного редактора, отца Александра Степанова, и Ирины Языковой, большого специалиста по христианскому искусству, и он так и называется «Беседы по истории христианского искусства». В диске не только беседы, но и очень большой изобразительный материал, иллюстрации, более 700 иллюстраций в этом диске, так что обратите внимание. Вот. Так что мое вступление закончено, передаю слово отцу Александру. Спасибо.
Да. Большое спасибо, разумеется, Ольге за такие теплые слова. Надеюсь, они имеют, конечно, под собой основу. Хотелось бы надеяться. Вам большое спасибо за то, что вы собрались, за выделили время, чтобы послушать меня. Мне всегда приятно общаться. Наверное, почему я на радио и появился, потому что очень разговорчивый, люблю разговаривать, люблю общаться. Поэтому вот, не знаю, насколько все остальные от этого получают пользу, но мне это, конечно, польза большая. Сегодня, вот как уже давно всем известно, радио попросило провести передачу. Я выбрал для себя, провести вот такую беседу. Я выбрал для себя тему, которая мне интересна по многим причинам. Ну, во-первых, Пасха нам интересна всем. Но говорить о пасхальной триоде, хотя сначала я думал поговорить и об этом, но потом подумал, что, наверное, было бы не безинтересно. Все-таки большие службы уже прошли, и литургическая практика, как бы она ни была интересна, но, наверное, мы уже вкусили ее очень много. И вот немножко хотелось бы, наверное, поговорить о стороне более внешней, о том, что окружало наших предков, окружало людей нам близкой культуры. Значит, свою беседу я озаглавил даже несколько широко. Сначала название более краткое «Пасха у славян», а более широко это «Приходские традиции и народные обычаи у славян и их ближайших соседей в пасхальные дни». Разумеется, мы понимаем, что почти у всех славян праздник Пасхи, как и у всех народов Европы, занимал большое место, да. Но, значит, ну, не у всех одинаково. Праздник Пасхи имел даже второе название, ну, или имеет второе название у славян. Великий день, Великден, например, да, или Великая ночь. Ну, по-разному это звучит у чехов, там, у поляков, у словаков. Ну, вот, но смысл понятен. Великий день и Великая ночь. Такое есть название. Пасха – самый важный праздник в народном календаре восточных и западных славян. То есть, ну, восточных – это русские, белорусы, украинцы, и западных – поляки, чехи, словаки. Тогда как у южных славян в древности наибольшее значение имел Юрьев день, то есть День Святого Георгия. Пасха – праздник земледельческий и связан с наступающим новым весенним севом. Значит, а Святой Георгий, ну и считается и у нас, и считался особенно на юге, там Балкан, покровителем скотоводства. И потому, разумеется, он занимал особое значение и имел в календаре особое значение у болгар, у сербов и у албанцев, которые, ну, исповедовали христианство. Хотя даже не только кто был христианином, хотя Святой Георгий так или иначе почитается и у мусульман, башняков, то есть боснийцев, и у албанцев почитается. Опять же, как покровитель скотоводства. У южных славян земледелие связано больше с виноградарством, и потому, разумеется, опять же, вот это отражается в праздниках. Ну, например, у болгар покровителем этой деятельности, то есть выращивания винограда, считался и считается, до сих пор этот праздник отмечается очень заметно, святой Трифон. И вот святой Трифон Зарезан, так называется он у них. Я подготовил картиночку, ну, по крайней мере, чтобы вот мы увидели ритуальное обрезание вот ветвей в день святого Трифона. В Болгарии, у болгар, значит, этот праздник весеннего годового цикла начинается вот уже, то есть вообще годовой цикл земледельческий начинается уже в феврале. И потому вот уже в феврале они вот выходят, у них, в отличие от нас, более тепло, они выходят вот уже на свои участки и обрезают ветви. В Болгарии, в Македонии и Восточной Сербии этот праздник называется Зарезан или Орезач. Трифон Зарезан или Трифон Орезач. Ну, понятно, что то есть обрезающие ветви. Так как отмечается во время первой обрезки виноградника. Хотя надо отметить, что в Польше святой Ежи или святой Георгий считался одновременно покровителем как и пахарей, так и пастухов. В этот день скот при выгоне в Польше окуривали, сжигая венки, освященные в прошлом году, на праздник Божьего тела. Праздник Божьего тела, он, ну, у католиков находится, ну, как бы примерно, то есть тоже в пасхальном цикле, как у нас, например, тоже замещая некоторые языческие обряды, как вот у нас есть семик такой у деревенских людей, да, вот перед Троицей. Так вот, видимо, замещая какие-то праздники весеннего цикла в языческой культуре, был введен праздник Божьего тела. Вот тогда какие-то тоже ветви там освещаются. Вот эти ветви сжигаются на День Святого Георгия через год, получается. И вот этим дымом окуривается, значит, скот окуривается, который выгоняется на День Святого Георгия на пастбище. Но также гнали этот скот вербами, которые назывались пальмами. У поляков называются вербы пальмами. Ну, это понятно, в общем-то, здесь аналогия прозрачная. Эти пальмы были освящены вербное воскресенье, то есть до Дня Святого Георгия. И вот этими веточками скот изгонялся из хлевов на пастбище. Что касается Пасхи, то широкому празднованию ее у славян отводилось 3 дня. Ну, понятно, что Светлая Седмица у нас есть, но крестьянин, он не может долго праздновать, да, он начинает уже работать со среды, уже начинает, потому что это уже время весеннего сева. Хотя пасхальные мотивы набирают силу в народной обрядности этого календарного периода, начиная уже с Великого Четверга, который назывался Чистым. Здесь необходимо сказать, что вот несколько слов о ветвях деревьев, которые освящались в день праздника святого входа Господня в Иерусалим. Повсеместно ветками освященной вербы выгоняли скот, как уже было сказано, после зимы на пастбище. В Польше втыкали ветки вербы в поле в надежде на высокие всходы. и для защиты от насекомых. Ветки вербы вот так использовались. Если мы вот принесли домой и положили за иконочку, то вот в Польше эти веточки втыкались в поле, вот как вот сказано, и от, для высоких всходов, и для защиты от насекомых, от вредителей. Ну вот да, но, видимо, может не все, сейчас вот мы дальше продолжим, потому что, значит, сербы освященную в церкви зелень втыкали в первую борозду или клали в основание нового дома, то есть, опять же, тоже в первую борозду клали веточку, понятно, что, значит, она оставлялась. Вот, у чехов вербу часто заменяли ветки липы, ясеня, калины, ореха, тиса, ели и многих других деревьев. Ветви этих растений весь год находились в доме, вот, например, у чехов, или над входом в него, охраняя его от несчастья. Интересно, что у румын, ну, мы будем касаться все-таки румын, потому что они ближайшие наши соседи, соседи славян, у них ветви вербы не вносились в дом. Это считалось нехорошим знаком. Если внести ветки вербы в дом, то может кто-нибудь в доме умереть. И ветви оставались именно как бы и прикреплялись над входом в дом. Вот такая традиция у румынских христиан была. Значит, важнейшим требованием праздничного поведения было бодрствование во время пасхальной ночи. То есть, разумеется, нельзя ни в коем случае эту ночь проспать, службу. Запрет спать в пасхальную ночь был среди крестьянства строжайшим. Того, кто проспал ночное богослужение, купали или обливали холодной водой, выражая такое общественное порицание. Это мы встречаем с вами у Шмелева в «Лете Господнем», как вот на дворе этого купеческого дома одного из работников, сами же работники, значит, вылавливали, и за то, что он не говел, не причастился, и тем более пропустил богослужение пасхальное, его они, значит, там должны были искупать хорошенечко. Он там молился им: пощадите, у меня тут сапоги новые, у меня там костюм я к Пасхе справил новый. Он говорит: ну вот, о костюме-то ты думал, а о душе-то ты не думал, сейчас мы тебя и помоем. Вот. Так, это вот мы как раз у Шмелева-то хорошо, даже хорошую иллюстрацию этого видим. На Украине и в Белоруссии считалось, что проспав пасхальную ночь, проведешь весь год полусонным. Вот такая была, такое было поверье. А дети в семье, наоборот, будут страдать бессонницей, то есть будут не спящими, шумными по ночам. Бодрствование во время всей пасхальной заутренней должно было обеспечить бодрствование в течение всего предстоящего года. Как бы здесь вот это новогоднее такое вкрапление, начало вот новой жизни, конечно же, в Пасху особенно сильно ощущалось. Вот эта семантика бодрствования имеет под основу в содержании самого праздника воскресения, разумеется, как восстановление, обновление жизни. У западных славян запрет спать во время всенощной мотивировался будущим неурожаем. Или если христианин допустит вот такое нарушение, проспит богослужение, то у него будет неурожай. Это было характерным для Польши, Словении, Западного Полесья, то есть для Белоруссии Западной. Из-за присутствующей в пасхальном праздновании идеи возрождения, христиане-земледельцы воспринимали день Пасхи определяющим жизнь всей семьи и каждого домочадца на целый год. В отдельности каждого человека, члена семьи, на целый год. Вот именно вот пасхальный день определял жизнь на целый год. Замечательно, что равнодушие к участию в пасхальном богослужении, по мнению славянской сельской общины, грозило гибелью урожаю не от природных катаклизмов, там, дождя, там, града, например, а от сорняков. То есть, опять же, если душа осталась равнодушной, в запустении, если ее заполнили какие-то другие пристрастия, что она не пошла на богослужение, это христианская душа, то и урожай погибнет от сорняков, от запустения, от мерзости запустения. Вот это очень отмечается. То есть боялись не гнева Божьего, а именно вот такого запустения, которое сам человек допустил в свою душу. Это вот очень интересный момент у наших предков был. Содержание праздника Пасхи, как обновление жизни, предопределил, разумеется, и появление отдельного смысла у этого дня, как времени, когда распределяются земные блага Бога. По этой причине к данному празднованию косвенно стали примешиваться магические обряды, связанные в первую очередь с гаданием, с предугадыванием будущего. Но несмотря на это, духовная составляющая все же перевешивала. Если Бог наделяет в этот день каждого земным счастьем, то что глава дома ритуально за праздничным столом одаривал каждого члена семьи его долей общей трапезы. То есть отец, там дед изображал как бы собой вот эту божественную силу. Ну и мы знаем с вами прекрасно, что почитание отца – это есть связанное с почитанием Бога. И вот глава семьи каждому давал часть трапезы. Трапеза была по многому ритуальная. Не, вот, к этому подойдем не объедение, а именно ритуальная трапеза. Ну вот, значит, поминовение усопших, разумеется, как мы помним, да, не совершается по уставу, начиная уже с страстных дней еще даже. Ну, в храмах обычно уже завершается панихида служить полностью в среду. Так что, но здесь вот некоторые моменты, разумеется, есть. Потому что открытые царские врата в Пасху давали повод мирянам толковать это как открытые двери загробного мира, из которого души предков выходят на это время и посещают родные места. Поэтому миряне, конечно, это по-своему понимали. И вот сразу немножко чуть-чуть забегу вперед, поэтому хочу найти одну картиночку и показать интересную ритуальную трапезу. Это, по-моему, будет... сейчас найду. Чистый четверг. Так, сейчас. У румын на чистый четверг делалась вот такая поминальная трапеза для покойников на дворе дома. Накрывался стол, вот там хлеб, вино, и разжигался костер, чтобы души погрелись. Значит, никто из этой, к этой трапезе оставлялся это на ночь, никто к этому не прикасался, но после утра это давали кушать ребенку, младшему в семье. Вот этот момент очень такой тоже интересный. Традиция посещать кладбище в день Пасхи присутствует как и у западных, так и у южных славян. Это тоже надо отметить. Мы сейчас это уберем. И я хочу показать другую картинку из сербского обихода. Если... Да, вот она. Вот сербские крестьяне на кладбище. Вот поминальная трапеза. Значит, надо было прийти на второй день Пасхи, чтобы поправить могилы и оставить хотя бы, по крайней мере, крашеное яйцо на захоронении. Обычай христосоваться с покойниками распространен был и среди украинцев, и среди русских. Жив он и по сей день. Я ребенком помню, как мы каждый год на Пасху всей семьей шли на кладбище. Кладбище было переполнено людьми вот, в нашем селе. Все вот, друг друга поздравляли. И вот, например, вот, всегда помню такую картину, что, например, бабушка какая-нибудь старушка могла сидеть на лавочке у могилы своего какого-то сродника, и вот она сидит и ждет, когда будет проходить какая-нибудь семья с детьми маленькими. И она зовет: мальчик, иди сюда, иди сюда, иди, вот возьми яичко. Никто, конечно же, из родителей не запрещал: иди, возьми. Значит, вот брали яичко, ребенок взял яичко с могилки, и вот все так вот объединялись, все были довольны, все были радостны. Вот это отмечаю, я сам это видел, сам это помню, сам в этом участвовал. Значит, но по воззрениям наших предков не только души усопших выходят в наш мир в пасхальные дни, но и сам Христос ходит по земле, и души всех ранее умерших людей вводит в рай. Вот открытые царские врата, так вот преломлялось это. Ну, в общем-то, нельзя сказать, что сильно погрешало народное самосознание в этом. Здесь, несомненно, имеет место преломление в народном толковании темы сошествия Господа в ад и выведения душ умерших из плена. Поминовение усопших осуществлялось не служением панихид, что было невозможно по уставу, да, а раздачей милостыни и кормлением нищих, стариков и коллег. По мнению польского этнографа Станислава Двораковского, в Польше кормление нищих дедов у костела в светлый понедельник явно носило характер поминального обряда. Хотя на Западной Украине приходской священник в пасхальные дни, вот это уже из моего личного опыта, я говорил с женщиной знакомой, она говорит, что он по приглашению родственников по просьбе их служил панихиды. Ну, может быть, уже пасхальные панихиды. Ну, как вот, когда вставлялись уже пасхальные песнопения. Но то, что вот служил священник поминовения на могилах, вот такую информацию я получил. Значит, у черногорцев, у сербов, у румын этнографами отмечалось, что первое весеннее народное поминание усопших приходилось на Великий Четверг. Вот тоже интересный момент такой. И локально вот мне один этнограф сказал, Елена Евгеньевна Левкиевская Елена Евгеньевна, вот она мне сказала, что вот такая традиция локально была даже в Житомирской области, где готовили даже для покойников специальную рыбу в Великий Четверг. Вот такой момент очень интересный тоже отмечался. Победу жизни над смертью символизировало вынесение из села чучело зимы, смерти, или морены, или смертяк, которая за околицей хоронилась, сжигалась и топилась в реке. Это одинаково было свойственно и чехам, полякам, украинцам и русским. Хотя у русских, и у хорватов, и у сербов это действие могло приходиться на конец Масленицы, или, как у хорватов, в середине Великого Поста. Вот интересный тоже момент. Потому что мы все-таки это больше связано с Масленицей, сжигание чучела зимы. Хотя сжигание, например, Костромы, чучело Костромы, да, Коструб, а по-украински Коструб. Костра – это шелуха, это солома, это сено, то есть это солома. Остатки от там, пшеницы, от других каких-то злаковых. Так вот, сжигание Костромы или Коструба этого, это приходилось все-таки уже на цикл ближе к Троице. Ближе даже к Петровому дню. А сжигание Масленицы – это на Масленицу. А и вот еще такое было сжигание чучела или хоронение морены, изгнание смерти из села. Особенно все-таки это было свойственно чехам и словакам. Вот приходилось на день пасхальный. У всех южных славян было в обычае печь к Пасхе ритуальное печенье, да, из пресного или кислого теста. Но это понятно, об этом стоит все равно поговорить. У сербов оно называлось буздаван, витица или ускрышний калач, то есть воскресный калач, ускрышний калач. У хорватов оно имело наименование плетеница, опять же плетение, как и витица, плетение, сырнице, ну сырнице это понятно, что сыр, и горитули. Вот горитули, здесь мне сложно говорить, но может быть это уже латинское гратулиры, там, да, поздравлять, может быть, но сложно сказать. Это могли быть хлебы, как вот обыкновенного вида, могли быть лепешки, булочки, куличи, пироги различной формы, часто плетеные. Так, сейчас мы их тоже найдем. Вот, по крайней мере, вот я уже вижу. Один такой. Вот такие плетеницы. Это уже к другому сюжету. Так, вот ладно, пусть пока это будет. С разными начинками. Что они изображали собой? Они изображали собой или терновый венец Христа, символика его была, или царственную корону Вседержителя. Вот что, какой смысл у кулича, в том числе и у нашего. Это терновый венец, особенно когда вот речь идет о плетенице. А если это что-то такое высокое, то это, разумеется, вот как царственная корона. Обрядовые хлебы у болгар выпекали в Страстной четверг или в пятницу. Подобно рождественским, они были богато украшены. Они носили название великденский кравай, или великденский колак, или великденская кукла, или кукленицы. Ну, кукла, куколь, это что-то некое, да, и как куколь, это же некое возвышенное что-то, как куколь, опять же, как и корона в том числе, здесь может выражать собой это слово, такую символику. Значит, болгарский этнограф Татьяна Колева замечала, что эти хлебы были не только украшением стола для узкого семейного круга, но их относили в качестве пасхальных подарков друзьям, крестным и родственникам. Ну и всем, наверное, известно, что выпекаемый сладкий пасхальный хлеб у русских называется куличом, а у украинцев и у белорусов называется пасхой. То есть всегда вот этот кулич – это Пасха, а у нас это вот кулич. Это тоже довольно известно. Даже, например, у Чехова, которого я тоже не могу не вспомнить сегодня, по заведенной традиции, есть же такой рассказ «Казак», когда вот этот умирающий больной казак останавливает на двуколке едущую пару, и они ехали из храма, и просят у них: «Дайте куска свеченой Пасхи», то есть вот этого кулича. Для человека было важно. Вот так вот он понимал, что он умирает, он уехал из войска на родину умирать. И вот в пасхальный день хотелось кусочка вот этой свеченой Пасхи, то есть кулича. Скоромная пища своей питательностью, разумеется, она имела первостепенное символическое значение, изображая собой торжество Божьего милосердия. То есть вот эта питательность – это Божье милосердие. Само присутствие этой трапезы в день Пасхи несет смысл мистический, ибо считалось, что во время Великого Поста вся непостная пища присутствует на небе. На земле как бы ее в природе просто не существует. Таким образом, в сам день праздника Пасхи не только обновляется жизнь человека, но и заново благословляется и возвращается привычная еда, как бы и возвращается она с небес, опять же, от Бога. По сложившемуся обычаю предполагается очень сытный завтрак и обед, но предписывается очень скромный ужин или даже полный отказ от ужина в день Пасхи. Полный отказ. Ради уважения или ради особого проявления уважения к празднику. И здесь, разумеется, не может не возникнуть такой мысли, что вот наш церковный устав предполагает нам, дает возможность предположить, что прихожане просто вечером считали необходимым посетить пасхальную вечерню, а не продолжать какое-то объедение, а именно посетить торжественную вечерню. Но о вечерне мы еще поговорим. Принимать пищу вне совместной трапезы за завтраком и за обедом было запрещено. То есть в пасхальный день кушали только всей семьей. Застолье не имело цели присытить сотрапезников, но несло ритуальное наполнение. Как мы уже говорили, что хозяин дома раздавал часть пищи, как вот изображая подаяние благ небесных Отцом Небесным. Значит, этнографы отмечают, что пища на Пасху была менее сытной, чем на Рождество. Это вот тоже надо заметить, менее сытной. Не забивали специально скота на Пасху, да, это в основном что-то вот было приготовлено, или колбаса заранее закопченная, или какие-то копчености, какие-то вот, или вяленое мясо. И особенно это вот для поляков свойственно, чехов, словаков и словенцев. Чем южнее, тем уже там немножко по-другому, ну вот к этому еще вернемся. Значит, но дело все в том, что есть своя символика. Еще очень интересно. Глава дома вначале разрезал одно яйцо на несколько частей, долек, долей, соответствующих числу сотрапезников, вкушающих за этой трапезой. Предполагалось не столько обилие пищи, сколько символическое многообразие. То есть вот он разрезал одно яйцо на части, каждому давал часть этого яйца. И самое важное, что предполагалось не обилие, даже вот мы видим, одним яйцом оперировали люди, да, а символическое многообразие, оно в чем выражалось? В большом количестве мисок на столе с разными видами еды. То есть понятно, что, может быть, даже это было в миске-то и немного было еды, но главное, чтобы она была разной и много было мисок. Вот такое разнообразие. Значит, вот эта милость Божия, Господь разнообразно нас посещает. Значит, или это был один общий котел, в который складывалось все, что вот, по сути дела, есть. Вот это разнообразие, и из которого готовился вот такой какое-то блюдо, из которого из котла этого ели все вместе по старшинству. У поляков так готовился суп, в который клали яйца, колбасу, ветчину и хрен. И вот тут самое интересное: хрен или редька - неотъемлемые детали и хорватского тоже пасхального стола вместе с ветчиной. Частички освященного хрена раздавались хозяинам вслед за кусочками пасхального яйца. Отточенное корневище этого растения символизировало гвозди, которыми был распят Господь Иисус Христос. Такое толкование дает, вот я увидел в статье, статье «Пасха в славянских древностях» Агапкиной Татьяны Алексеевны, доктор филологических наук. Вот она дает такое толкование. Сейчас я найду фотографию пасхального стола кажется, Славенского. Сейчас найду. Вот она. И здесь видно, вот внизу в углу, корень хрена. Он даже отточен, как гвоздь. Вот ветчина. Вот, значит, эти куличики. Значит, исходя вот из этого отдельного случая, можно предположить, что у южных славян этот символ изображали листья оливы или почки кизила, которые, как известно из трудов по этнографии, вместе с яйцом составляли пасхальный завтрак. Почки кизила и листья оливы. Оливковые листья, по всей видимости, могли изображать собой острие копья, которое было прободено ребро Господа на кресте. Но эта символика, если, конечно, имела место, то, вероятно, уже была поздняя по своему происхождению и явилась своеобразным переосмыслением языческих символов с христианских уже позиций. Скорее всего, ветки оливы или кизила, а в некоторых южных районах листья лавра, заменяли привычные для северных славян ветки вербы. Вкушение почек вербы тоже было распространено у славян Восточной Европы. То есть за столом вместе с яйцом еще и вкушалась почка вербы. Считалось, что почку вербы надо было съесть в Пасху для укрепления здоровья на весь год. Большинство этнографов делают основной упор на том, что славянские семейные торжества на Пасху пронизаны дохристианской символикой, связанной с начинающимся весенней вегетацией, желанным земельным плодородием и ожиданием будущего урожая. Обычай вкушать или держать на пасхальном столе распустившиеся ветки или специальную пророчную травку у западных славян связаны с темой начала вегетативного сезона. По этой же причине у восточных славян на пасхальный стол кладут ветки вербы или втыкают в красный угол. Кизил или олива в южнославянской традиции символизирует крепость, силу, здоровье. Их почки и листья едят, чтобы быть здоровыми. Вот такое мнение мне озвучила Левкиевская Елена Евгеньевна, доктор филологических наук. Ну вот сейчас я хочу найти как раз вот картинку, где вот пророчная травка. Сейчас мы даже тоже встречаем, где-то иногда продаются такие, да, искусственные. Вот яички на столе, пророчная зелень, которая вот тоже собой символизировала, разумеется, возрождение жизни. Значит, доктор исторических наук Кашуба Маргарита Сергеевна обращала внимание на то, что у сербов пасхальная трапеза начиналась с церковной просфоры. Далее ее дополняли цветки кизила и листья крапивы. Вот что интересно. Вот такая пасхальная трапеза. Присутствие на столе крапивы, которая в своем свежем виде обладает жалящим свойством, заставляет снова нас обратиться к тематике страстной, страстей христовых. И снова к кизилу. Потому что слово кизил, оно тюркского происхождения. И в переводе означает красный, из-за цвета плодов. В английском языке этот кустарник иногда называется blood twig, то есть кровавый побег. Красный окрас имеет и кора этого дерева. Сейчас найдем, давайте кизил. Посмотрим на него, полюбуемся на кизил. Этот красный кровавый побег. Кажется, где-то он был у меня. Вот, ой. Сейчас перелистнул. Вот. Красные побеги, кровавые. Красный окрас имеет и кора этого дерева. И название этого растения у большинства славян не подражает тюркскому наименованию кизил, а связано со славянским словом деру и драть, что также характерно в ключе размышлений о страданиях нашего Господа. И вот такая небольшая, значит, справочка. Дерен он называется иногда, кизил, дерен. Дерен, дерено, дерево кизиль. Украинское дерен, болгарское дрян, сербо-хорватское дриен, или дриена, славянское дрен, дрен, чешское дрин, польское дрзон, барбарис. Связывается с деру. Значит, и отмечается, что в родстве идет с древнеиндийским Харайати. Но еще здесь, кроме вот этого крепости, твердости древесины, все-таки, опять же, можно увидеть в древневерхненемецком тирнпаума, то есть терн уже, терновник, перекликается с терновником. В древнеирландском драйн, терн тоже. То есть уже и символика терна тоже присутствует. Существует христианская легенда, что Святой Крест был сделан из кизила. Но это не самое главное. Важнее символическое истолкование внешнего вида крестообразных лепестков этого дерева. Крестообразные лепестки. И вместе с тем нельзя забывать о наличии у него колючек, которые тоже могут собой изображать гвозди распятия или шипы тернового венца. А также у этого кустарника и растения есть созревающие красные плоды, похожие на капельки крови. Значит, и тем самым можно понять, что вкушение вот именно вот этих распустившихся или даже не, еще почек кизила говорит нам, разумеется, о страстной тематике в ключе корня хрена у поляков, например. Значит, Маргарита Сергеевна Кашуба замечает, что крапива и почки кизила были составляющими и великопостной трапезы у сербов. У сербов округи Боливаца было принято в посту есть вареную крапиву, которую, как и некоторые другие растения, орех, кизил, верба, липа, дуб, чеснок, валериана, ежевика, считалось не без основания, имеют чудодейственную силу и дают здоровье и защищают человека своими свойствами. На болгарском пасхальном столе также обильно представлены блюда из зелени. Вот мы к этому сейчас вернемся. То есть в виде салатов, так и супов, которые варятся также из крапивы. То есть символика жизни, возрождение жизни, она очень проявляется на столе в виде зелени. Во-первых, сейчас вот сначала вот этот стол, это стол хорватский или словенский. Вот кулич в виде короны, пожалуйста, зелень и редис. Здесь присутствует. И, значит, у более северных славян, у них вот всегда или копчености какие-то, ну, тут мы видим, там ветчина или колбаса, вот яйца. Зелень и вот эта корона. В виде, значит, в виде короны кулич. Это вот сырные, похоже, палочки. Так, и сейчас мы найдем болгарский стол. А, хотели снять, да? Сейчас. Угу. Значит, и как, значит, как и у сербов, у болгар преобладала тоже зелень на столе, и она разбавлялась только лишь репой. У болгар репа заменялась редиской, которая называлась репичка, называется, ну, сейчас называют репичка. Репичка, редиска у болгар. Эти корнеплоды, видимо, символизируют крепкое здоровье. Зелень, разумеется, представляет собой словный знак возрождающихся жизненных сил природы. Но обилие зелени и наличие горьких корнеплодов заставляют нас вспомнить и о ветхозаветной Пасхе, на которой предписано было вкушать горькие травы. Второе по важности место на пасхальной трапезе у южных славян занимает мясо ягненка. Греки, проживавшие в Болгарии, готовили свой традиционный пасхальный суп, магерица он называется, из разнообразной зелени с добавлением яйца и куриной печени, то есть яйцо или куриная печень. Вот. Сейчас мы найдем болгарский стол. Чтобы было проиллюстрировать эту зелень. Ну вот, во-первых, вот тоже опять же, как корона с собой. И с собой даже изображает и просфору. Вот эти, ведь мы видим с вами Иисус Христос, Ника. То есть кулич в виде просфоры. Этот пасхальный стол мы уже видели. И вот, например, другой пасхальный стол. Здесь опять же тоже редис и зелень. Ну, тут в виде лука. Сыр и кулич. Ну вот про это, ну верба, да, или вот, значит, растение пророщенное, это тоже понятно. Так, сейчас. Так. Ну вот салаты. Опять же, не так мы видим тут какого-то много жаркого, кулич и салаты, причем зелень присутствует очень так сильно. Так. Пасхальный стол оставался накрытым у славян всю седмицу или три дня, как залог будущего изобилия на весь грядущий год. Символика пасхального агнца и жертвы отразилась и в выпекании барашка и калача в виде тернового венца. Ну, про венец мы говорили, а сейчас мы найдем разумеется, барашков, чтобы это тоже проиллюстрировать. Вот такие барашки. То есть куличи в виде барашка, в виде агнца. Да. Вот, в виде, значит, барашка. На освящение в церковь несли, ну это русские в основном, 5 красных яиц. Красных и 5. В честь 5 ран Христа. Вот. У русских обычно преобладало раскрашивание яиц только в красный цвет, как и у греков, между прочим. Греки и русские, вот только красный цвет и без всяких ну, росписей. Тогда как у украинцев и поляков, воистину, вот эти артефакты, они собой изображали великолепие и оправдали свое название. Писанки, да, как мы помним. Сейчас мы посмотрим, значит, еще и барашков. Вот еще там мы видим наверху барашка. Сейчас мы его покажем. Вот барашек. То есть вот Паскаль Агнец, конечно же, в куличе в том числе тоже отразился. Так, и сейчас мы переходим к писанкам. Ну вот это чешские, значит, произведения искусств. Также чрезвычайно художественно расписывали яйца все другие славяне, посвящая этому довольно много времени. Пасхальному яйцу приписывалась магическая такая сила, ну или свойство. С ним обходили горящие строения или бросали его в огонь пожарища. А с пасхальным яйцом не только пожарище пытались потушить, да, но с ним в руке искали пропавшую скотину. Довольно-то известная вещь, по-моему. Или оглаживали скотину при первом весеннем выгоне, опять же, яйцом пасхальным. Пасхальное яйцо зарывали в поле перед посевом разных культур. В России скорлупу от пасхальных яиц разбрасывали на будущей пашне. У русских водой, в которое было опущено красное пасхальное яйцо, девушки умывались, чтобы быть еще краше. В традиции украинцев такой водой умывались все, вся семья, придя с пасхальной службы. То есть яйцо уже, значит, лежало в воде, этой водой, придя со службы ночной, умывалась вся семья. Сербы терли освященным яйцом лица детей. Особое значение придавалось яйцу, окрашенному первым. Это было самое главное яйцо. Болгарки первым окрашенным яйцом, еще не высохшим в краске, мазали лбы и щеки детям, чтобы были здоровы и красивы. У болгар пасхальное яйцо называется великденское яйце. Великденска, то есть великий день. У сербов оно звучит несколько по-другому. Ускрышни яя, то есть воскресное яйцо. У хорватов и чехов в названии отмечается их исключительная инкрустация этого символа. Писаница у поляков или у чехов краслице. Вот это чешские краслице. В основном краслице. Так, а вот это вот, по-моему, болгарские. Да, это вот... Вот мы здесь вот видим, у болгар все-таки вот есть такие моменты, хотя можно видеть, конечно, и крест, но вот что-то ефракийское здесь проскакивает, какие-то проглядываются, интересные какие-то разнообразные. Тут ведь болгары все-таки народ этнически очень интересен, да, составился из пришедших там булгар, кочевников, да, и вот славян, которые там уже жили. Вот такие тут какие-то моменты, мне кажется, проглядываются интересные. Вот это мы уже видели, тоже такие расписные яички.
Минут, нам нужно сделать перерыв, как в нашем рекламе.
Хорошо. Да, а потом еще продолжим, да? Можно? Хорошо. Так, значит, Пасха считается... Вот самый интересный момент. Пасха считался сугубо семейным праздником. Поляки, белорусы. Надо было быть на Пасху дома, в семье, и за пасхальным столом сидеть семейным. Значит, если посторонний человек не мог и не имел права войти на Пасху в дом другой семьи. И сам, значит, член семьи не должен был на Пасху уходить. Значит, даже на селе, значит, запирали двери, ворота дома, наглухо все было закрыто, никто не приходил на Пасху друг к другу. У славянцев, если кто-то из домашних не был дома на Пасху, ему за это пеняли целый год, что он не был на Пасху дома. У поляков ходить на Пасху в гости считалось большим грехом. Особенно большим проступком было идти в гости не к родне. У болгар гарантия сплоченности семьи на предстоящий год оценивалась по целостности яиц, вложенных в пасхальный каравай, Но праздник справляли обычно всем селом сразу в первый пасхальный день. И вот сейчас я покажу сначала каравай этот, их болгарский, как в него были вмонтированы яйца. Сейчас. Вот они. Вот они, ну здесь просто положены в сердцевину. А сейчас там дальше. Значит, у болгар, в отличие от поляков, да, или белорусов, справлялась Пасха всем селом. То есть в 11 утра, утром, служилась пасхальная вечерня, которая служит у нас вечером, и на площади, сельской главной площади, собиралось все село, ну, разумеется, красное вино, вот эта зелень, но и за, значит, и ягненок на вертеле. Это именно празднование всем селом, в отличие, вот как мы видим, у поляков, чехов, словаков, белорусов, это семейный праздник, тут же это общинный праздник, на площади, в середине села, и все как бы в складчину устраивали вот такое торжество. Это вот, значит, у нас такой куличик. Еще я, пока у нас время есть, до перерыва покажу вот еще вот такой. А здесь вот оно как раз монтировано, видите, вставлено так. Вот целостность этих яиц очень была важна. Яйца уже были заранее сварены, и вставлялись вареные яички вот в тесто вот в это вплетенные, и запекалось. Вот такая интересная... Это болгары. Это вот болгары. У них вот как раз по целости этих яиц, значит, все. И это вот как раз мне удалось связаться с болгарами. И консультацию дал даже мне доктор, отец, священник Захарий Стоянов, доктор наук Бургасского университета. Вот про все эти интересные вещи. Ну, наверное, перерыв тогда, да? Хорошо. Хотя тут еще материал есть. Дорогие, еще раз спасибо за ваше терпение. Я постараюсь вас все-таки домучить. Да. Спасибо. Дорогие, ну вот сразу, чтобы я вот вижу, что я несколько, может быть, слишком подробно, поэтому хотелось бы вот подробно, но время у нас все-таки, время есть время. Что еще? Значит, дело все в том, что в продолжении, особенно вот про болгар, ну и у сербов, и у болгар очень важно было одеть обнову в Пасху. Опять же, символ обновления, символ возрождения, обновления. Лучше всего это, конечно же, полностью новая одежда. И это все-таки абсолютное требование было. Нельзя было ничего из старого перешивать. Нельзя даже было прикасаться к старой одежде. Вот. И вот у болгар вообще девушки должны были в течение первых трех дней Пасхи появляться вообще в трех новых переменах. Даже до такой степени. Но вот я поговорил с болгарами, что все-таки вот мне прислали такую информацию, хотя бы новый передник, но не весь костюм. Да, все-таки вот это мне сказали про это. Интересно, значит, у русских концепция обновления несколько иначе проявлялась вот в быту. На Пасху надо было поставить в киот новые иконы. Вот. Или добавить к старым иконам одну новую икону. У чехов и словаков к Пасхе каждый должен был приготовить какую-либо обнову тоже. Кроме того, накануне праздника всегда устраивалась генеральная уборка в доме. Заново белили стены, украшали их орнаментом, то есть стены беленые расписывали разными орнаментами. Ну, по побелке это, в общем-то, вполне знакомо, наверное, опять же, в украинской культуре это отражено. Для пасхальной недели вообще были характерны обряды свойства очистительного, связанные с началом Нового года. У поляков и чехов, словаков обновляли огонь в очаге. Новый огонь высекали в церкви в Великую Субботу. Такую традицию мы находим и у русских в виде принесенного домой огня с утренней Великой Субботы. Почти везде пламенем этого огня опаляли матицу, это скорее у румын матицу опаляли, то есть вот балку, которая разделяет дом. Значит, или косяк входной двери. У румын вот по этим заметам на матице можно было понять, сколько лет дом стоит уже, сколько назад он был построен. У поляков новый огонь в печи разжигался из освещенных веток вербы. На этом огне готовили пасхальные кушания, а головешки, получившие освещение новым огнем, несли в поля или в хозяйственные постройки. На Пасху будили плодовые деревья. Трясли неплодные или символически замахивались на них топором. Здесь мы, разумеется, видим своеобразное отражение евангельской притчи о неплодной смоковнице. То есть подходили к неплодному дереву, замахивались на него топором, но не рубили. Так, значит, попугивали это дерево. Вот. Будили также домашнюю птицу и пчел. Гуцулы стучали в улей и говорили, я не знаю, конечно, правильно ли воспроизведу это. Цити, матко, спишь? Ци, чуешь? Уставай, бо Иисус Христос воскрес. Вот так. Славяне считали, что на Пасху происходят природные чудеса. Было поверье, что солнце постоянно стоит в зените или скачет от радости, но это у нас тоже нам известно. Играет солнце. Название Пасхи «Великден» связано преимущественно с продолжительностью светлого времени суток. Чудеса происходили, по мнению славян, и в пасхальную ночь. В некоторых польских местностях считалось, что вода в реках в это время превращается в вино. Значит, вот доктор исторических наук Наталья Николаевна Грацианская отмечает, что такое поверье полностью везде было, в Чехии и Моравии. Только в Чехии и Моравии считалось не с ночным временем это превращение, а с дневным, что якобы вода превращается в вино. Ну, понятно, что здесь чисто евангельская, опять же, тематика превращения воды в вино в Кане Галилейской. Тем более Польша и Чехия – это не винодельческие районы, здесь явно евангельский аллегория, аналог присутствует. Славянцы считали, что небо в этот день открыто, и человек, забравшийся высоко на сеновал или на дерево, мог узнать грядущие события наступающего года. Русины Бессарабии считали, что открытое в пасхальную ночь небо надо разглядывать, и от этого человек достигает счастья земного и легко входит в рай после смерти. То есть это уже такой чистый дзен какой-то, да, созерцание в небо, да? У русских среди молодежи была традиция ходить на возвышенности в раннее пасхальное утро встречать солнце. При всей своей такой фольклорности, составляющей это сложившееся правило, вполне отражает представление о воскресшем Господе как солнце правды. Это вполне тоже понятно. У словенцев и хорватов считалось хорошей приметой первым вернуться домой после пасхальной ночной службы вместе с освященной в церкви едой. Это расценивалось как знак удачи в делах на весь период после Пасхи. Девушка, пришедшая домой первой, должна была первой в этом году выйти замуж. А у славян, у всех славян, буквально там от Далматинского побережья Адриатики до лесов Вологды, было поверье, что заключенные темные силы под землей, вот это и их, они тоже присутствуют, да, и о них тоже Пасха касается. На Пасху обновляется заключение их. Как бы снова сатана садится на цепь, на новую цепь, сажает его Христос. Вот такое было. И было поверье, что можно, присутствуя в церкви, слышать стоны темных сил под полом в храме. Значит, враг рода человеческого снова сажается на цепь, его слуги не имеют власти над простыми христианами. Считалось, что вполне естественным присутствие в храме на службе можно слышать эти стоны подземные. И повсеместно были распространены такие поверья о возможности распознать во время пасхальной службы колдуна или колдунью среди местных жителей. Несмотря на то, что вот Пасха – это было время как бы, да, вот такого мистического, таинственного противостояния зла и добра, среди простонародья, вот здесь вот мы касаемся уже все-таки наших низменных вещей в человеке, находились авантюристы, которые желали использовать пасхальную ночь для заключения сделки с темными силами. Такое тоже было. Это касается добывания на Пасху чудесных, приносящих удачу вещей. Особенности вожделенным был неразменный рубль. Ну или какой-то у разных людей, да, народов своя денежная единица. Значит, самыми отчаянными людьми в этой народной среде были охотники, разумеется. И ими тоже совершались в праздничную ночь магические обряды, близкие к кощунству. Вот надо признаться в этом. Традиция стрелять на Пасху из ружей в сторону костела, в солнце или в небо для удачи в охоте была очень распространена у народов. У поляков была такая традиция. Хотя вот просто простой пасхальный салют, он был весь распространен. И это просто расценивалось как вот знак особой торжественности, момента, когда вот у храма стреляли из ружей селяне, вот как салют такой давали. Это, в общем-то, и в России был этот салют, это даже у Чехова тоже, по-моему, отражается в его рассказах про Пасху. Но вот про вот этот магический, кощунственные все-таки дела, я такую справку дам. Значит, вот охотники в Южной Польше и гуцулы стреляли в солнце или во время пасхальной службы, ради вот такой вот сомнительной удачи, стреляли в направлении церкви или даже в статую Христа. Вот этнографы это такое отмечают. Что, по сути дела, осмысливалось ими, осмысливалось как продажа души черту. Чтобы обеспечить успех в игре, в азартной игре, вместо «Воистину воскресе» надо было ответить на возглас священника в пасхальную ночь. Например, «Три туза, да все козырные». Это в Вологде отмечалось. Для приобретения инклюза. Кто знает, что такое инклюз? Так, инклюз – это неразмерный рубль. Значит, для приобретения инклюза на Украине в пасхальную ночь на возглас священника «Христос воскресе» надо было ответить «А у меня грошие» или «А у меня карбованцье» «Анталюз маю», то есть инклюз. «Анталюз маю». Жители Полтавщины для удачного разведения голубей говорили в пасхальную ночь, а у меня голуби есть. Вот такой момент. Значит, там, где были распространены обычаи празднования Пасхи всей сельской общины, как я говорил про Болгарию, да, должно было происходить все чинно и благородно, и благообразно. Например, у болгар, проживавших на фракийской низменности в этот день, был под запретом хоровод с подскоками. Этот танец назывался скачено-хоро. И он должен был быть заменен на слядно-хоро, то есть плавный хоровод. В Западной Болгарии этот обрядовый танец назывался ладино-хоро. Это благообразие оправдывалось тем, что оно должно было принести год без гроз и града. Болгарское село собиралось в день общего пасхального торжества, как я уже говорил, в 11 часов утра, после вечерни. В складчину устраивалось пиршество с бараном на вертеле. Значит, единение со Христом осуществлялось таким образом через единство друг с другом, прямо в день, пасхальный день. Значит, вот интересно, у поляков это происходило, вот это единение, но уже не в пасхальный день, как я уже говорил, потому что они сидели по домам, а на следующий день Пасхи. Вот ярмарочное гуляние в понедельник называлось Эммаус. Понятно, да? Место, где Господь встретился с Лукой и Клеопой. Но что отмечает вот тоже этнограф Ганская Ольга Андреевна, что самым ходовым товаром на этом Эммаусе были игрушки, носящие формы архаичных сюжетов дохристианской эпохи при этом всем. Хотя Эммаус. Значит, запрет на всяческие полевые работы в пасхальные дни обходил такое занятие, как чистка колодца. Вот колодец чистили, но это было скорее не работа, а ритуальное действие, нежели настоящий такой труд. Этот обряд, несомненно, был связан с символом обновления в дополнение к праздничным обливаниям, которые должны были защитить от засухи. В Польше праздничные обливания устраивали в пасхальный понедельник, и они были частью всеобщего веселья. Обливали не только друг друга, но водили на реку лошадей, скот и всю вот прочую живность. И вот про обливание мы сейчас в картинке... Это вот просто вот я заставку такую сделал. Это румынская семья. И вот такая пасхальная трапеза. И вот как раз на открытой веранде. Опять же, вот связь этой трапезы на веранде связана с тем, что все-таки трапезу с ними разделяют предки, которые зайти в дом не могут. Да? Ну, об этом мы уже говорили. А вот обливание сейчас мы найдем. Так. Так. Это все. Ну вот, сначала хоро. Вот что касается хоро, да, все-таки с болгарами я поговорил. Они мне ничего, в отличие от этнографов, про ладино или слядно хоро не сказали. Ну вот мы видим такие чудесные наряды, да. Это на Пасху, вот у них корзиночки такие, значит, там с дарами, да. Вот пасхальная болгарская трапеза, опять одна зелень сплошная. То есть зелень, яйца крашеные и зелень. Ну вот это мясо ягненка, вот на переднем плане еще есть. Ягненок и салаты из зелени. Значит, это должен быть салат, зеленые, значит, огурцы, лук зеленый, то есть все-все зеленое, там шпинат, и красные только редиска, репечка в этом салате. Да, и вино. Вот как бы вот хоро, опять же, да, вот этот танец хоро. хоро или хоровод, да, у нас, или коло у сербов, например. Хоро, в принципе, даже и для молдаван, и для румын свойственный танец. Ну, это просто вот весна в Болгарии, да. Это мы уже видели, так. А вот это было вот воскресный день в русской деревне. Ну, можно представить себе, что это и пасхальный день, да. Вот уже вот тут такое тоже гуляние идет. Так, сейчас мне надо, знаете, ну вот просто чтобы к Пасхе. Вот Пасха, сербские солдаты на Пасху с яичками в руках. Первая мировая война. Вот такая Пасха. Так, сейчас мы найдем все-таки обливание. Обливание. А, ну вот по поводу все-таки вот освящения еды. Мы уже говорили об этом. Вот это Словения. На голове вот несут из храма, какие видите, огромные корзины с едой. А, да, сейчас все поставлю. Угу. Так, значит, ну вот сейчас немножко прочитаю, потом, значит, лучше покажу картинки. Если обливание водой у поляков и чехов было всеобщим пасхальным и зачастую молодежным действом, то этот обряд у сербов и болгар сдвигался ближе ко дню Святого Георгия и обливали лишь отдельно выбранного человека. Очень интересно. Сейчас мы об этом... Такой же обряд у хорватов под названием «Зеленый Юрай». Ну, Юрай – Юрий, это понятно, под Георгием. Дружина участников, ну, так как каледовщики, да, дружина вот этих участников обходила дома односельчан и сопровождала главного участника, вот главного героя, принимавшего на себя все обливание, все, и получала щедрые вознаграждения от каждого домовладельца. Аналогичной такой традиции не встречается у русских, и украинцев и белорусов. Ее название «папаруда» у румын или «пеперуда» у болгар или «перперуна» у сербов раскрывает связь с языческим богом Громовержцем, Перуном. Это понятно. У населения Восточного Полесья, правда, вот очень такой отголосок слабый, сохранился этого обряда, но не в обливании, а похороны стрелы, то есть вот громовержца. Такие, но в очень ограниченном ареале, вот в Восточном Полесье, разделенном между Украиной и Белоруссией. Необходимо указать на то, что в этом вроде бы далеком от христианства общинном мероприятии, совершаемом в балканских селах, обряде пеперуда, перперуна или папаруда, присутствуют и евангельские черты. Какие же? Основным действующим лицом в этом обливании у сербов и у болгар всегда являлась девочка-сирота. Хоть нам может показать, что это какое-то издевательство над сиротой, да? Которая получала самую большую долю пожертвований, собранных во время этого обряда с общины. И очень важным элементом обряда является обмывание ног сироты хозяевами каждого дома. Вот такой момент. Так, ну это вот мы уже сказали про это. Надо все-таки найти теперь нам все это обливание. Так, надо найти нам все это обливание. Так. Это вот наши русские солдаты, Первая мировая война, катают яички, видите? Катание яиц. Так, сейчас здесь тоже не вижу. А вот обливание. Вот обливание, это вот у поляков. Да. Ну это вот всеобщее такое молодежное действие у них было, да? Нет, это сейчас покажу сироту. Это как раз не сирота. Это не сирота, это все нормально. Вот, это тоже не сироты, это тоже просто поляки.
Это молодежный.
Это просто молодежный обряд, да.
А это в какой день?
Это Пасха. А вот сейчас, что про пеперуну, пеперуда, я сейчас покажу. Да. Если мы начинали с того, что у Шмелева обливали провинившегося, то тут это всеобщее. А у болгар и у сербов это отдельно выбранный человек. Девочка, 12-13 лет. Сирота, и причем единственный ребенок у матери. Вот еще такие предписания. Так, на этом. Ну, это вот наряды. Это вот, по-моему, у словаков, да. Это вот наряды. Это вот такие пасхальные наряды. Вы пока вот это мы... Я сейчас сразу перейду, потом еще покажем мы переперуду эту. Особенно большое место в обычаях Великой Субботы и Пасхи занимал обрядовые действия с огнем. При всей кажущейся, опять же, очевидности здесь пережитков язычества, все-таки христианская символика здесь тоже есть, потому что греческое слово «анастасис», да? «Анастасис», ведь мы было переведено не как у нас восстановление, да? А воскресение. А воскресать, глагол «воскресать» имеет древние корни, происходит от старославянского «кресати», «воскрешать», производимый от «кресе», то есть означает «оживление» и «здоровье». Близкородственным является понятием слово «кресало», происходящее от «кресати», что значит «ударом сотворять огонь». То есть вот это и оживление, и возрождение, но и возжигать огонь. Поэтому огонь вот у славян очень сильно на Пасху и используется, потому что вот слово «воскресение» связано с огнем. Отсюда традиция зажигания нового огня в очаге, принесенного из церкви горящей свечой. Это и у нас, и у всех остальных это тоже было отмечено. Вот, сейчас, значит, мы вернемся все-таки. Так, ну, это хоро, вот видите, да? Вот опять же, здесь мы сразу вот видим, это юго-западная Болгария, и здесь даже наряды у них более греческие. Вот смотрите, туники у мужчин. Вот что значит, это все-таки, это уже Македония. Ну, дело все в том, что Македония, это не то, что сегодня вот Македония является, а Македония, вот широкое понятие. Македония исторически разделена между Болгарией, Грецией, даже Албанией и даже и Македонией сегодняшней. И вот это место, это город Санданский, раньше назывался он Святой Врач, этот город. Потому что там источники минеральные. И вот это близко к Греции, и потому вот у болгар такие вот, мы видим уже греческие наряды. Это сейчас. Это сейчас, да. Вот это по-моему, 13-й год. Да, 13-й год, на Пасху. Город Санданский. Это вот самый такой угол юго-западный. Ну, это вот, опять же, это трапеза. Так, мы возвращаемся, и сейчас мы, значит, кроме обливания, значит, мы вернемся к этому обливанию. Так. Ну, вот деточки, видите, это румыны, вот яичками, видите, бьются яичками, да, вот обряд такой, да, ну вот, деточки. Значит, у хорватов была традиция отмечать Пасху всем сельским кругом у костра, вот про огонь, разведенного в пасхальную ночь или в ночь на светлый понедельник. Хорваты и словенцы сжигали старую деревянную посуду в костре у храма. У поляков же такой костер был знаком часа, когда надо идти на службу в пасхальную ночь. Если у хорватов этот костер был простым символом общего веселья, где-то на лужайке, да, во время которого все палили из ружей, то у поляков был образ костра, у которого грелся апостол Петр. Такой костер жгли у храма, и каждый приходящий на службу должен был принести свою охапку хвороста. А такой обычай был и у восточных славян. Он символизировал сожжение прошлых грехов и ожидание воскресшего Христа. Ожидание. Чехи разводили такой костер уже в Великую Субботу у восточной стены костела и сжигали в нем еловые хвойные венки, оставшиеся от Рождества. В Сербии, особенно в ее восточной части, был обряд распространен разводить большие сельские костры, у которых веселилась вся молодежь. Большие сельские костры, но опять же далеко это уже от храма, в отличие от чехов, словаков и поляков. И такая традиция передалась и западным украинцам разводить с восточной стороны, то есть у алтаря, разводить костер на Великую Субботу, в ночь на Пасху. От огня этих кострищ зажигали очаги в домах, а головешками окуривали дом и хозяйственные постройки вместе со скотом. В Словении от такого костра молодежь зажигала факела, вот ожидание Христа, да, и, бегая по всему селу, кричала: «Христа ищут!» Это вот у словенцев. Значит, у восточных славян, ну и восточная Украина, Россия, значит, эти костры заменялись горящими бочками со смолой. Опять же, у Чехова «Святой ночью» это отмечается, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот эти горящие бочки со смолой около храма. Значит, повторяюсь, воскресенье «кресати», и также сжигание прошлых грехов. Это символика огня. Необходимо отметить традицию униатских сел Западной Украины, где молодые парни в одежде, имитирующей доспехи римских легионеров, несли караул у плащаницы в церкви, начиная с Великого Четверга. Такие же хранители гробницы Христа, одетые в форму римских легионеров, стоят у алтаря в хорватских храмах с Великого Четверга до Великой Субботы. Это отголосок религиозных мистерий, на страстные сюжеты. Эти постановки были у германцев распространены и перешли к славянам, которые входили в Австро-Венгерскую империю. И эти картинки сейчас мы тоже вот как раз увидим. Не дойдя до огня, мы все-таки вот легионеров сейчас надо посмотреть нам этих. А вот легионеры. Вижу. Это современные фотографии в Хорватии. Вот. И вот такая традиция отмечается, именно в униатских храмах отмечалась, этнографами нашими, уже современными. Вот. Там кто-то даже вот еще крест несет. По-моему, священнику в этом увлачении. Да, мистерии такие. Они были распространены в Германии, и они перешли вот на славян. Но даже вплоть до охраны, вот как бы, как почетный караул у плащаницы. Так, это мы, значит, с этим завершили. И так. Ну вот хорваты делают сейчас, а вот насчет униатов я не знаю, вот как знакомых униатов у меня нет. Есть западноукраинцы знакомые, но не из униатских сел. Поэтому подтверждение не найти, хотя была возможность, но я постеснялся спросить, честно говоря. Так, значит, так, дальше все-таки надо вернуться к этим омовениям сначала. К омовениям надо вернуться, чтобы... Все-таки показать эти. Вот сейчас. Так, а вот это что такое? Сейчас. Ну, это вот, ну просто как бы тут весна и скотоводство. Это ни о чем. А вот девочки стоят. Это болгарки. Значит, одевается в зеленую листву. В наряд из зеленой листвы. И вот, значит, вот такие они ходят, да. Додолы. Еще называются не по-другому. Додолы. Додолы. Вот. Зеленое листво, это вот обливание, это вот от засухи. Но вот и ножки тоже им обмывали. Так, это значит, а дальше вот еще даже фотография есть. Вот как раз девочка маленькая. Вот уж тут ее поливают. Такая, конечно, видно, что сиротская обстановка вообще. Похоже, что они вообще все сироты. Похоже, что они все сироты. Ну, выбрали, видимо, самую сиротку. Да, и женщина тоже не очень хорошо выглядит. Вот костры. Вот у костела костер. У костела костер. Да, жгут вот какие-то поддоны здесь почему-то. Так, сейчас еще где-то костры были. Ну, не самое тут как бы... Да. Ну вот, а тут мы видим костры, это у сербов. Вот костер. И участвует в этом, видите, духовенство. Так. Ну, костер, вот это вот, видимо, будет совместное празднование. Да, с другой стороны, что вот удивительно, что это вот, видимо, недалеко от храма. У него дерево, оно старое какое-то, видите, по-моему. Да, какое-то с желтой листвой. Так, ну ладненько, мы перейдем дальше. Дальше у нас еще интересные, еще более смешные обряды должны быть. Значит, подобные традиции Коляды, вот подобные традиции Коляде, подобные традиции на Рождество, была традиция и славить Христа воскресшего. Значит, смотрите, я не буду тут по тексту читать, что я подготовил, чтобы время не тратить. Волочебный обряд, так называемый, волочебный обряд у поляков и у белорусов. Отмечается... Что он был свойственен, этнографами отмечается, что он был где ближе к Белоруссии, у русских был свойственен Псковской, Смоленской, Брянской, Калужской, Орловской, а также на востоке Тверской области волочебный обряд. Вот это такое коледование, ну, условно говоря, коледование на Пасху. Но надо сказать, что даже говоря с белорусами, которые подтверждают, например, мне, что да, на Пасху строго дом запирался, сидели всей своей семьей. Но вот насчет волочебного обряда ничего мне подтвердить, конечно, не могли. Но сейчас вот тут возрождается, картинки я сейчас покажу. Этого волочебного обряда. Вот интересные такие уже в костюмах, это вот в Белоруссии. Вот, значит, волочебники. Суть-то какова? Значит, есть разные, значит, вещи. Ходили молодые юноши, ходили по домам, где были девушки на выданье. Это первый момент. Это вот когда вот ходили. И, ну, были специальные волочебные песни для этого прославления. Второе. Ходили с таким обрядом
и взрослые люди, но посещали дома священника или сельской интеллигенции, или помещика. Приходили поздравить видных людей села, то есть сельскую интеллигенцию. Тоже там, значит, с особыми такими моментами. Вот, волочебники такие, да. Значит, но у поляков, например, да, ходили прославлять Христа, несли с собой фигуру Христа, может, деревянную такую фигуру Христа, или фигуру Агнца, или петуха носили с собой фигуру, да, ну, это известно, петел, который прокричал трижды по отречении. Вот такие были, значит, интересные, да, вот деревянный петуха или фигуру Агнца, это ходили дети в основном, даже была такая у них, как бы у поляков, дети ходили с целой тележкой, где там все эти фигуры были наложены, и они с этой тележкой по домам ходили, и в эту же тележку, видимо, подаяние собирали. Так, это вот волочебники, вот такой волочебный обряд, вот они. Видно, что тут, видимо, не знаю, предполагается, что тут кто-то на выдании или нет, или это сельская интеллигенция, я не знаю, конечно, что. Вот. Так, это мы видели с вами уже. Так, про волочебников мы тоже, значит, хороводы, качели, катание яиц, которые мы тоже видели как пасхальное увеселение, были везде, свойственны всем славянам. У христиан катание яйца символизировало, это прописывается, да, скатившийся от гроба Христа камень, значит, катание яйца. Значит, а вот волочебный обряд, он тоже имел осмысление, что это прославление не простое, вот там за какими-то подарками ходить, а это Христос с апостолами ходит по миру и, значит, проповедует. Это вот такое было осмысление, что, значит, символизирует хождение Христа и апостолов до Вознесения, от Пасхи до Вознесения. Значит, качели, значит, катание яиц, понятно. Обычно, значит, развлечения позволяли себе только молодые юноши и девушки, которые тем самым выбирали себе будущую пару. Вот эти качели, катание яиц. Качание на качелях было везде, и у румын, и у албанцев даже. Только у румын это было, как и у славян, на Пасху, а у албанцев в основном на Святого Георгия. Вот эти большие такие сельские праздники на Святого Георгия с этими качелями, со всеми увеселениями. Значит, сегодня у западных славян можно встретить традицию украшения разноцветными лентами и крашенными яйцами деревьев. Вот здесь вот, на мой взгляд, наложились разные моменты, пласты. По всей видимости, это майское дерево, которое напрямую не было связано с Пасхой. Наряжалось ближе к первым числам мая, это майское дерево. У чехов майское дерево ставилось перед Пятидесятницей, перед Троицей, и торжественно убиралось сразу на Духов день, после Духова дня. У поляков майское дерево парень ставил перед домом своей возлюбленной, украшенной лентами там, да. Значит, можно предположить, что украшение деревьев именно на Пасху пришло в последнее время от западных европейских стран, где есть традиции установления на праздничный стол пасхального букета из сухих ветвей, ну, как будто вербных, да, с развешенными на них расписными яйцами. В свою очередь, этот букет происходит от деревца, который украшается, освещается немцами в день вербного воскресения. Это место вербы, да, это деревце, оно ставилось во дворе дома, а уже на Пасху украшалось раскрашенными яйцами. Ну, мы потом эти... Вот эту картинку уже вижу даже я. Вот. Значит, практически повсеместно у русских, украинцев, белорусов была традиция всем желающим звонить в колокола в пасхальные дни. Вот самое интересное. Но все мы тоже любим звонить в колокола, да? Трезвону предписывалось... Значение, разумеется, мистическое. Этим действием крестьяне, мы сейчас не знаем, что мы из этого выносим, а они отгоняли нечистую силу от округи и от посевов. Ну, тоже отгоняли, видимо, нечистую силу. Значит, у западных славян это производилось музыкальными инструментами или трещотками. Зачастую эти действия производились преимущественно детьми и подростками в предваряющие пасхальные торжества в дни Страстной Седмицы. Трещотками. Это было свойственно славянам, в прошлом проживавшим в едином австро-венгерском государстве. У славянцев это называлось «страшение Бога», которое устраивали дети деревянными зубчатыми трещотками. Ищем. Вот они, это дети. Вижу этих детей. Вот они трещат. Это у хорватов, по-моему, или у славянцев. Вот. Значит, специальные трещотки, вот из личной уже беседы со знакомой, использовались на Западной Украине во время чтения 12 Евангелий. То есть у нас звон, да, траурный в колокол, один, два раза, три до 12. А у них, когда читалось Евангелие, трещали в трещотки. Ну, она мне попыталась объяснить, скорее всего, они были похожи не на такие у них, а как бы на колотушки, что как-то перекидывалось что-то, какой-то элемент, и он дает звук. То есть какая-то такая трещоточка. Вот трещали этими трещотками во время чтения 12 Евангелий. Это вот даже Львовская область, но ближе к Почаеву. То есть ближе даже, ну хотя это была территория Австро-Венгрии. Вот моя знакомая рассказала про такую традицию у них. Небезынтересно, что венгерские дети в пятницу и субботу, в торсной неделе, Великую пятницу, Великую субботу, собирали по селу старые бочки, старые ящики, создавали этим большой шум, стучали дубинами, палками в эти бочки, ящики. Потом все сносили в общую кучу и зажигали большой костер. Это называлось «Сжигание Иуды» или «Сжигание Пилата» у венгров. Вот что было на этот счет у румын. У румын эта традиция осуществлялась перекличкой через село двух групп подростков. Вот как это происходило. Две группы парней и подростков собирались где-нибудь на двух возвышенностях, горках, там, холмах около села. В Великую субботу они пускали с холма зажженные колеса и кричали друг другу «Ауреем, аура!» непереводимо. Другая группа отвечала «Что тебе?» Ну, понятно, по-румынски. Тогда первые начинали свои восклицания, называемые «стригатуриле». «Стригатуриле» – восклицание. Если просто слово «стригатуриле» перевести через, даже через Google переводчик, это будет просто восклицание. В них они высмеивали чьи-нибудь пороки, пьянство, ленность, высокомерие, глупость, скупость, ростовщичество и так далее. При этом обличаемый человек назывался по имени, критиковали, невзирая на лица, и никто не вправе был обижаться. Такие выкрики выражали не клевету, а общественное мнение села о человеке. То есть, как бы, видимо, манипуляции были исключены. Особенно их боялись девушки. Если их трижды громко высмеивали, они теряли надежду выйти в текущем году замуж. Поэтому во время поста они старались прилежно работать, быть хорошими дочерьми, послушными, значит, помощницами матерей. Это все замечалось, и, значит, никто их не трогал. Никто их не выкликал. Поэтому во время поста они, значит, трудились прилежно, работали. С этим обычаем серьезную борьбу вела администрация села, то есть, потому что часто старост критиковали больше всех. Тогда этот обычай начинали справлять тайно поздней ночью. Вот такую информацию я нашел у известного этнографа, который занимался в Советском еще Союзе молдавской румынской этнографией, Мира Яковлевна Салманович. Основываясь на румынских научных исследованиях, она писала, что это социальное звучание вот этого обычая приобрело довольно поздно. То есть социальное звучание здесь играло мало роли. Его более древний смысл состоял в шуме, который поднимали парни и подростки своими выкриками. И народ верил, что он отгонял, то есть тут не обижались даже, потому что они отгоняли нечистую силу. Не звоном, не трещотками, а своими криками. И здесь можно увидеть тоже христианское влияние, да? Покаянно, вот некая такая общая исповедь, покаянное содержание Великого Поста сочеталось с национальной дохристианской подосновой. И села изгонялись не просто какие-то мифические злые духи, изгонялись пороки, грех изгонялся, по сути дела, безнравственность изгонялась. Вот. Значит, при этом надо заметить, что у немцев с Великого Четверга, вот еще интересный момент, у немцев Великий Четверг в церкви колокола прекращали звонить. Считалось, что? Почему? Они улетели в Рим на исповедь. Значит, до субботнего вечера созвались верующих, трещотками созывали к службе, не колоколами, а трещотками на службу. Значит, обычно с трещотками ходили мальчишки, местами это делали ночные сторожа, за что получали потом вознаграждение яйцами от прихожан или деньгами. Можно сделать вывод, что колокола, ну это даже не вывод, это вот я писал, потом я получил от Веры Георгиевны Холодной, сотрудника Российского этнографического музея, подтверждение, да, что дело все в чем. Я даже просто зачитаю это. Значит, подобные действия – это ритуальный шум. Обычно рассматривается в ключе апотропейного, то есть защитного, очистительного смыслов. Считается, что они призваны защитить человека и социум от представителей потустороннего мира. пограничные и поэтому опасные календарные периоды. Трещотка занимает важное место в весенне-летней календарной обрядности у многих народов. У славян она считалась, сопровождала символические проводы похороны и знания нечистой силы, например, русалок. В то же время в западной католической и протестантской традиции трещотка, как символ траура, вошла в некоторые церковные обряды. Ну, траур, понятно, страстная седмица. А в Германии, Чехии, Польше, Хорватии и так далее звуки трещоток на страстной неделе, начиная с Великого Четверга, заменяли колокола в знак траура, умолкавшие до Пасхи. С четверга по субботу молодежь обходила селение прихода с трещотками, созывая на службу прихожан. Подобные обходы имели нередко благопожелательный смысл, подобно обходам колядовщиков в Германии. Или смысл очистительный, прогоняли пост, прогоняли Иуду и тому подобное. Это в Хорватии. Ввиду тесных культурных и исторических контактов населения Западной Украины с соседями, обычай обходов с трещотками на Страстной Седмице тоже там прижился кое-где, но не особенно и локально у населения Карпат это проявлялось. Вот. Значит, ну у нас-то колокола-то большее разнообразие, трезвон, да, есть перезвон, поэтому у нас прекращался вот этот пасхальный звон, а траурный-то он у нас оставался. А у них как бы колокол все-таки не всегда такой разнообразный, не набор музыкальных колоколов, да, поэтому колокол умолкал, заменяли его трещотками. Так, траурное такое нагнетание вот этой такой страстной внутренней такой тематики. Вот. Вот то же самое у венгров было, тоже у венгров тоже колокола улетали в Рим. Тоже, все. Как вот, интересно, пищи нет в коровной, она вся на небесах. Колокола в Риме. Все, в общем-то, объяснялось. С одной стороны, нам кажется примитивно, с другой стороны, ведь в этом есть огромный духовный смысл. И есть некая детскость, которая просто даже как-то умиляет. Значит, улетели, значит, в Рим. И во время вот этого субботнего звона, когда звон возобновлялся, вот звон, и тогда начинали венгры сеять. Великую субботу. Скорее надо посеять, чтобы был хороший урожай. Повсеместно в пасхальные дни крестьяне приглашали духовенство ослужить молебен в полях и просили окропить пашни святой водой. У славянцев торжественная церковная процессия шла в поле сразу после пасхальной службы. Может показаться, что языческая обрядность тут превалирует, конечно же, да? Но мы видим, что все-таки здесь не совсем она превалирует, да? Вполне очевидно, что в данной устойчивой схеме проведения страстных дней у христиан разных регионов Европы причудливо переплелись мотивации дохристианские, христианские, а также церковные уставы и приходские обычаи. Ну что я хочу сказать, завершая этот экскурс, смеем утверждать, что этнографические знания не бесполезны для современного христианина. Знакомство с обрядами, обычаями, фольклором показывают нам отнюдь не только примитивность и безграмотность простонародья, они раскрывают всю неподдельность и искренность почти детской веры, которую имел и которой трепетно дорожил славянин-земледелец. У меня еще есть время? Да. Тогда, знаете, что, ну, во-первых, мы хотел бы я, может быть, картиночки показать, да? Мы просто все, может быть, не все показали, мы, может быть, их сейчас немножко прокомментируем с самого начала. Так, сейчас я проскочил опять. Что-то мы видели, а что-то не видели. Так, ну, это вот, значит, начнем просто сначала и пойдем. Вот, опять же, Пеперуда. Это картинка, вот поливают девочку. Это мы видели. Это вот пасхальный стол, хоро, это просто весна, это кизил, это русские гуляют, это просто, значит, скотовод, это вот детки яичками, значит, друг друга приветствуют, христосуются, это вот опять же додолы, пеперуды, это вот у костела костер, это вот болгарские вот эти куличи. Это вот как раз волочебники в Беларуси идут справлять вот этот обряд прославления Христа на Пасху, волочебники. Поют вот волочебные песни, вот бьют барабаны, это сербы на войне в Пасху. Вот кулич разрезанный, такой же, опять в виде короны, в виде венца. И вот здесь мы, по-моему, видим с вами, это, наверное, лавр, да? Или это вот лавр как раз, вот эти, мы про него упоминали, про лавровые. Это вот идут с костела, идут с освященной пищей. Вот девочки тоже из храма болгарские, с освященными трапезами идут. Ну, хочу сказать, что в Пасху, на Руси, в России, да, священник обходил дома прихожан, отмечается, что, значит, вот с иконами, с крестом, ну, помним все крестный ход на Пасху первого, да? Это не крестный ход, мы видим, что он уходит из дома, батюшка, уставший слишком, потому что он обязан был пройти, ну, об этом мы говорили как-то уже на встрече, я говорил, по-моему, в программе про Чехова, обязан был всех прихожан посетить и поздравить. Они его тоже поздравляли, разумеется, но почему он, может быть, даже не хотел идти, но его заставляли идти мелкие причетники, потому что, разумеется, они собирали и припасы, и материал какой-то там, материю, полотенца, и денежку. И этим жили в основном мелкие причетники. Священник просто обязан был пройти с этим. Значит, надо сказать, что у болгар в старину Пасху даже не только Трифон Зарезан перекрывал важностью, а даже именден, то есть именины. Именины даже были несколько важнее, чем Пасха. И вот даже такой момент в древности был. Потом все-таки это встало все на свои места. Что еще хотел сказать? Ну, это вот сербы, это вот мальчики, это их мы уже видели, это вот Трифон Зарезан, это вот костер, это вот сжигание морены. Так, это вот, значит, это опять же болгарский кулич. Значит, я хотел бы такую еще интересную вещь прочитать. Нашел в одной книге по этнографии, но этнограф свой сделал вывод из всего. Знание священных текстов у русских, разумеется, было, кроме молитвы «Отче наш» и «Богородицы, Дева радуйся», ну, практически нулевое, да, отсутствовало. Да? И вот, по этой причине прихожане практически были не способны подпевать, да, на пасхальном богослужении, но были интересные казусы. В Меленковском уезде Владимирской губернии местным священником, ну, до революции, да, был записан своеобразный текст, который местные жители выдавали за пасхальный канон. Вот это об этом мы потом уже поговорим. Я вам сейчас его зачитаю. «Христа фантасию, яко крин, кринатор, кринаторис фантисей, фантисей, наш пенти, коли менти, слухаманти, глухоманти, софите, софите, ангели, пангели, сил, серафим». По всей видимости, этот набор звуков является попыткой воспроизвести некогда услышанный человеком пасхальный тропарь на греческом языке, может, где-то в городе, который когда-то исполнялся, может быть, в приходе или где-то в губернском городе. «Христос, анести экнекрон фанато, фанатос патисос, кэтис, энтис мнемаси, заи харисаменон». Я так понимаю, что, скорее всего, известный доктор вот, наук исторических Татьяна Александровна Бернштам, она решила, что это феня. Что это вот на фене. Ну вот такая глоссолалия, да, интересная. Ну это тоже радость так выражалась. Слушайте, вот это хотел такой момент сказать. Это вот кукер или калагер. У болгар, и у греков Северной Греции на Масленицу в основном вот такие безобразные чучела, еще страшнее ходили, совершали. Вот говорят, что там у русских, да, какие-то там масленичные страшные. Это было очень. Если вы наберете в интернете калагер или кукер, то можете увидеть довольно страшные представления. Конечно, сейчас вот это ходят все там на масленичные гуляния у них, но раньше это занимались люди, как бы, которые явно были, ну, видимо, жрецами в селе. Они ходили, наряжались в такие страшные одежды и совершали некие такие кощунственные, скорее не кощунственные, а неприличные обряды на земле, тем самым как бы давая плодородие земле. Вот такие вещи на Масленицу. Ну, Масленица такая, время такое всегда, вот такое антихристианское. Но у болгар вот эти кукеры с бубенцами и в таких страшных масках ходили на землю, ну, я не знаю, какая польза земли была таких вот чудесных вещей. Это вот наши русские солдаты, это было известно. Вот костер зажигают, видите, даже вот они в этих сихарях таких своеобразных, служители церковные зажигают костер. Ну, это барашка мы видели, вот эти деревцы мы, вот этих легионеров мы тоже видели. Значит, вот про то, что когда наши пропели такой тропарь, про Масленицу хочу сказать, надо сказать, не только у болгар, да, были все-таки вот такие обряды, а вот у чехов, например, да, на Масленицу был своеобразный обряд, который носил скорее именно антиклерикальный характер. Ну, понятно, что чехи — это гуситские войны, там это, в общем-то, антиклерикальные такие настроения были серьезные. Назывался этот обряд «Похороны контрабаса». Да, вот мы сейчас посмотрим Пасху, но вот про Масленицу тоже немножко поговорим. похороны контрабаса. Главное, действующие лица – это бас. То есть мужчина, завернутый в большую простыню, которую выносят на носилках актеры, изображающие священника, пономаря, то есть фарер и костельник, то есть священник и пономарь. Остальные зрители тоже живо в этом участвуют в представлении. Тут яички. Да? Значит, они плачут, эти зрители, рыдают, подают реплики. Это вот мы дошли до конца. Это вот в Моравии, в Моравской Словакии красят яйца, да? Вот старинные фотографии. Так вот, про чехов-то, как они хранили этого контрабаса. Вот они подают реплики, повторяют: «С Богом, басу, с Богом!» То есть, «С Богом, контрабас, с Богом, с Богом!» Как и в любом народном театре, здесь нет грани между зрителями и актерами. Участник, изображающий священника, речитативом и жестами передразнивает настоящего священника на похоронах, произнося латинские слова, произнося вперемешку с чешскими. Сейчас и получается настоящая тарабарщина. «Te Deus laudamus в спанельску е рамус та Deus Domini rector gde novinu». То есть полная ерунда. Вот. Архаический стиль библейских текстов чередуется с самыми модными современными словечками. Все перемешивается. Архаические тексты библейские. Если у русских вот как бы случалось, да, тоже такие анти... Ну, вот это явно антиклерикальная вещь, да. У болгар, вот мы видели, коллагеров или кукеров – это язычество чистой воды. Вот такие проявления случались. У русских язычество тоже случалось. Но не антиклерикальное, хотя, конечно, очень неприятное для священника. Значит, случалось валяние священника по полю. Может быть, это слышали все. Ну, кто-то слышал, наверное. Значит, то есть вот эти жрецы у болгар, они тоже по полю валялись. Но это жрецы. А когда священник служил молебен на поле, окропил святой водой, с дьяконом их очень сильно просили, чтобы они покатались по пашне в облачениях. В некоторых местах такое было, да. Ну вот и все, что я хотел сказать. Очень рад, что я все-таки все дочитал. Спасибо. Спасибо.